Новости дилетанта.
До юбилейных торжеств по случаю 70-летия Победы еще почти 2 месяца. Однако уже сегодня они сопровождаются громкими политическими заявлениями. Так, например, на этой неделе президент Чехии Милош Земан назвал неучастие в московском праздновании, цитирую, «оскорблением памяти 150 тысяч советских солдат, которые отдали жизни за освобождение Чехословакии». Эти слова чешского лидера приводит ТАСС. Как сообщается, Земан не стал слушать своих политических оппонентов и не отказался от поездки в российскую столицу 9 мая. В то же время уже известно, что в Москву точно не приедут президенты США и Израиля, а также лидеры Латвии, Литвы и Польши. Более того, польский президент Бранислав Комаровский планирует отметить 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе в Гданьске, пригласив туда всех европейских лидеров. А вот в Тверской области к 70-летию Победы хотят открыть музей, который будет посвящен поездке Иосифа Сталина на фронт. По словам депутата местного законодательного собрания, секретаря регионального отделения КПРФ Артема Гончарова, музей появится в Ржевском районе в деревне Хорошево. Именно там в августе 43-го года останавливался Сталин. Сейчас в деревне находится библиотека с небольшой экспозицией, посвященной этому событию. Теперь же возникла идея создать настоящий музей. Гончаров утверждает, что эта идея обсуждалась в интернете на различных публичных мероприятиях, которые проводила администрация района, и никто из местных жителей против не высказался. Предварительное название музея – Музей 29-й 30-й армии. Однако в пресс-службе Российского военно-исторического общества заявили, что в деревне Хорошево будет не дом-музей, а экспозиция, посвященная поездке Сталина в прифронтовую зону. На выставке будут представлены в основном фотографии и газетные материалы того времени, которые до этого хранились в местной библиотеке. Это будет сделано в рамках организации военно-исторического маршрута протяженностью около 20 километров, который посвящен оккупации немецко-фашистскими захватчиками и освобождению Ржевского района. И еще одна новость, связанная со Второй мировой войной. Между Германией и Грецией разгорается крупный скандал вокруг выплаты репараций за преступления военного времени. Афины пригрозили арестовать имущество ФРГ, если Берлин откажется идти навстречу, сообщает немецкая волна. Еще 15 лет назад Верховный суд Греции вынес постановление по иску, в рамках которого родственники жертв нацистской расправы в одной из греческих деревень в 1944 году добивались компенсации от Германии. Тогда суд постановил, что для выплаты компенсации сам греческие власти имеют право конфисковать или наложить арест на имущество ФРГ в Греции. Между тем, власти Германии считают вопрос о получении Греции военных репараций закрытым. В немецком правительстве заявили, что никаких переговоров по этому вопросу с греческой стороной вестись не будет. Боевики Исламского государства не собираются останавливаться в разрушении мировых культурных ценностей. На сей раз террористы уничтожили руины сирийского города Дуршарукина, а ранее взорвали и разграбили древний город Хатра. В обоих городах проводились археологические раскопки, и за долгие годы там были обнаружены множество ценных артефактов. Генсек ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество остановить разрушение и спасти древние памятники в Ираке. В свою очередь, проповедник из Кувейта призвал мусульман уничтожить древнеегипетские пирамиды и сфинкса в Гизе. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По мнению проповедника, раз пророк уничтожил в свое время все идолы в Мекке, то его потомки должны положить конец идолопоклонству. Он отметил, что даже если сейчас этим памятникам древности уже никто не молится, они несут исключительно важную культурологическую и историческую функцию. А вот в Великобритании началась чеканка новых монет с изображением королевы Елизаветы II. Портрет был обновлен впервые за последние 17 лет. За время правления нынешней королевы это уже 5-е обновление изображения. Портрет был выбран по итогам конкурса специальной комиссии. Сообщается, что новые монеты поступят в обращение уже в ближайшие дни. На монете деликатно изображены возрастные изменения королевы, а на ее голове новые украшения – бриллиантовая коронационная диадема Георга VI, на которой выложены национальные символы Англии, Шотландии и Ирландии. На первом портрете, который появился в 1953 году, еще юная Елизавета II была изображена с лавровым венком. На всех последующих ее голову венчала корона.
Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Дилетанты» и мы ее ведущие Карина Орлова.
Здравствуйте.
Я Виталий Дымарский. Мы сегодня вам представим нашего гостя Алексей Малашенко, доктор исторических наук, член научного совета Московского центра Карнеги. Политолог еще у меня написано. Правильно все?
Правильно написано, правильно.
Арабист, можно сказать?
Нет? Тоже правильно. Все правильно.
Вот. Вопрос, который мы ставим перед нашей сегодняшней программой, звучит следующим образом. Возможен ли межрелигиозный мир? Как обычно, наши беседы в программе «Дилетанты» чаще всего основываются на статьях, появившихся в последнем номере журнала. Вот последний номер, он лежит передо мной, хотя уже на подходе новый мартовский выпуск. Февраль, значит, здесь у нас главная тема, она звучит так: «Выбор веры». И здесь мы рассказываем и о крещении Руси, и о том, почему исламисты, почему мусульмане стали мусульманами. И, ну, в общем, короче говоря, все крутится вокруг веры. Но мне кажется, что вот взаимоотношения между религиями — это очень важный фактор не только истории, но и сегодняшнего дня. Он стал, я бы сказал, таким, да?
И был.
И был.
Конечно, был.
Но все-таки был период, когда, мне кажется, Алексей, что как бы идеология такая общественно-политическая, если хочешь, да, она как бы с собой заслонила идеи конфессиональные и религиозные.
Но дело в том, что были такие идеологии, которые претендовали на квазирелигиозное звучание. Свято место пусто не бывает, как известно. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что религия была всегда.
Нет, религия, безусловно,
вот. И она была вот именно и как идеология, и как политическая практика. Временами бывали какие-то, скажем, интервалы. Но вот для меня, например, такой интервал — это где-то середина прошлого 20 века. Но потом все вернулся на круги своя, что, в общем-то, мы и наблюдаем, причем не только в исламе. Поэтому
вот в том все и дело. Я бы, вот, может быть, первый вопрос, если ты разрешишь, Карин, я бы задал вот такого содержания. Как ты считаешь, много можно говорить об агрессивности религиозной, да? Но что агрессивнее? Сама по себе религия? Религия учит агрессивности своих приверженцев? Или люди агрессивные, может быть, очень часто вопреки религиозным догматам?
Ну, во-первых, надо тут же разделить веру и религию.
Ну да.
Потому что вера, она пусть и рациональна, пусть она, так сказать, там, может быть, есть какие-то минусы, я верю и все, или я не верю и все. Это, в общем-то, индивидуальная сам штука, это общение человека с Богом. Это право каждого иметь нет, Бога, ну и так далее. А религия – это совершенно рациональная вещь. Религия создавалась людьми в зависимости от ситуации, от места, от времени, от политических интересов. Причем они могли быть и национальными, и региональными, и какими угодно. Поэтому к религии, вот когда мы говорим о ее, как ты сказал, агрессивности.
Ну, если об этом можно говорить.
Давай, жестокости.
Жестокости, правильно. Но давайте чуть-чуть понизим градус. Чуть-чуть понизим
градус. Враждебность по отношению к
другим. Состязательности.
Ну, да, но состязательность хорошо.
А уже потом мы будем говорить и об агрессивности, и о жестокости. Но это борьба за первенство.
Ну, то есть, все зависит от того, какие формы принимает эта состязательность, агрессивная или нет.
Ну, она всегда принимала более или менее, так сказать, агрессивные формы. Это не значит, что каждый хватался за меч, за лук или за динамит. Но тем не менее, все религии существовали в конкуренции между собой, доказывая, что именно она, эта религия, несет конечную истину. Конечно. В первую очередь, это касается авраамических религий. В еще более первую очередь, это касается христианства и ислама. Потому что тот же иудаизм, при всем том, что он пришел раньше, это все-таки религия, которая была ограничена одним народом, в принципе. Ну, не совсем одним, но там уже можно поспорить. А это претензия на глобальность. И в этих, и в христианстве, и в исламе, в обеих вот этих авраамических формах настолько заметен, настолько прощупывается, видна, я бы сказал, светская, мирская составляющая, кстати говоря, больше, чем и в буддизме, и в индуизме, что, в общем, достаточно любопытно, что конкуренция была неизбежна. А там, где к религии А религия – это ведь это и религия, и идеология, это целый комплекс. Это вот сейчас очень модно говорить «цивилизация». Никто толком не знает, что это такое, но вот, тем не менее, мир. Мир ислама, мир христианства. Там, где все это перемешано, и конкуренция налицо, неизбежны и столкновения, и попытки переманить из одной религии в другую, и попытки доказать, что вот только я, и только я несу конечную истину. И сколько бы там ни говорили про религии мира, а не все религии мира, выясняется, что это не совсем так. Но, понимаешь, Виталий, правду вот так вот сказать в открытую, особенно когда тебя приглашают на диалог цивилизации. Вот ты сидишь, и несчётное количество раз было, все любят друг друга, потом все расходятся по своим углам, и каждый клянёт вот прям в одном и том же здании.
Допустим, когда я говорил про агрессивность, я имел в виду не только ислам, даже не столько ислам.
Христианство можно.
Намного раньше, чем ислам, да, те же крестовые походы, которые, в общем-то, на крови фактически, да, было распространение христианства.
Так мы даже еще можем сам зайти пораньше, прости меня, а как защищалось язычество от сам того же христианства? Это же целая история. Они же тоже боролись, вот эти вот язычество и как комплекс, и язычники как люди.
Ну, и христианство боролось,
конечно,
с язычниками.
Правильно. Конечно. Вот мы об этом и говорим. А так получается, что все религии мира, между прочим, не о христианстве, не об исламе, но посмотри, какие были жестокие античные боги. Ну что, ну разве нет, что Зевс, что Афина, что Гера, что Гермес, как они хитрили, обманывали друг друга.
Даже женщины.
Ещё как?
Даже богини.
Ой, там это все. Слушай, вся история Троянской войны построена на чем?
Алексей Всеволодович.
Обмане.
А вот скажите, пожалуйста, а вот православие, оно вот сейчас, это же, по крайней мере, в России, это же очень нетолерантная религия, довольно жестокая. Это в ней есть какие-то предпосылки? А или вот это все было развернуто? Нет, при том, что у нас-то не было крестовых походов.
Нет, но вот Каринов, я бы даже вот добавил еще раз то же самое, что я сказал в начале. Это православие или те, кто, или носители православия?
Да, и...
Понимаешь, да?
И это совсем, как бы, совсем оторвано от православия, то, что творит патриарх? Или там есть какие-то предпосылки?
Ну, вы знаете, все-таки давайте исходить из того, что все религии прекрасны. Это я противоречу сам себе. Но их
это
интерпретации...
Да, да,
это полный диалог цивилизации. Все довольны, все сидят рядышком.
Так, теперь разошлись.
Но интерпретации любой религии, откуда возникло православие? Откуда возник протестантизм? А почему такое католичество? Это разные интерпретации. Что такое разное?
Между ними тоже достаточно жесткая борьба.
Конечно, конечно. А что такое разные интерпретации? Это конкуренция. Причем, когда мы думаем, что это только конкуренция на уровне чувств, простите, богословия, любви к Богу, ничего подобного. Это еще сугубо материальная конференция. Посмотри, как действовали протестанты, например, которых я очень уважаю. Ну, это, между прочим, очень жестокая религия и по сути своей. Но она многого добилась. Что касается православия...
Она очень прагматичная. Еще.
Безумно прагматична. В православии такие претензии на мессианство, которые не подтверждаются материальными факторами, и с этой точки зрения очень похоже на ислам, который говорит: мы конечная религия, Мухаммад – это печать пророков, мы самая молодая, самая-самая-самая, а войны они проигрывают, а экономическое состязание проигрывают. Появляется комплекс неполноценности. С этой точки зрения очень похоже на православие. Вот эта вот идея, что вот мы-то православные несем конечную истину, посмотрите, как это замечательно. Там гниющий Запад, там еще что-то, там исламский терроризм, а мы несем вот это вот. Ну, ребята, если вы несете, тогда катайтесь на автомобилях, которые были произведены бизнесменами, которые действовали в соответствии с православной бизнес-моралью. Вот недаром
у нас
наш
есть один такой бизнесмен известный. по фамилии Малафеев, православный.
Он один. Еще, может быть, мы
нет, еще
я только его не причисляю.
Да, но если вы претендуете на духовность... Ну, и говорите, что...
Да, но только он отправляет помощь на...
Нет, ну серьезно, я говорю, если вы претендуете на мессианство, на духовность, а говорите, что материально это все ерунда, ну, во-первых, вы врете и врете сами себе. Посмотрите, как вы одеты, на чем вы катаетесь, какие у вас часики и так далее. И как только возникает вот эта фальшь, она, конечно, дискредитирует религию. И вы что думаете? Несмотря на то, что... Вот тут будет интересный момент, и это частично ответ на твой вопрос, Виталий. У нас, ну, по разным данным, там, скажем, 80% сам людей поддерживают православие. Вот чего они поддерживают? Они поддерживают все-таки церковь? Или они увлечены православием как религией, как культурой, как традицией, как религиозной идеологией? Кстати говоря, будучи увлеченным и приходя в церковь на Пасху, те же самые люди не знают, что это такое. Ну, не знаю.
Про Пасху точно мало кто знает.
Но это совершенно нормально. Да. А, кстати говоря, ну, это уже сейчас набило оскомину, ведь Пасха-то это язычество, да. Понимаешь, какая штука? Конечно. Ну и что? Вот, поэтому с этой точки зрения...
Вообще, я тебе хочу сказать, что вообще в православии, ну, в других христианских религиях тоже, но в православиях особенно, по-моему, очень много языческих всяких осталось процедур.
Вообще-то, по-моему, они везде.
Они все языческие.
Кстати говоря, когда мусульмане обвиняют соправославных в иконах, а католиков в статуях, то, в общем, они же тем самым их обвиняют в язычестве, между прочим.
Ну да, это...
Получается-то.
Алексей Сергеевич, а вот религиозный радикализм, который можно наблюдать в последнее время, например, в России, но я уже не говорю про исламский радикализм, он, получается, он всегда связан обратно пропорционально с уровнем развития светского общества или как?
Вы знаете, любой религиозный радикализм от комплекса неполноценности, я считаю.
Ну, как бы вот светского материального.
Да, да, да. Понимаете, какая вещь? Как же так? Вот то, что мы уже говорили. Мы самые передовые, мы несем истину, а работать мы не умеем.
То есть, как только вот в России уровень развития общества повысится, то и вся эта православная талибан...
Понимаете, Катя Ильич, как он повысится?
Ну, это второй вопрос.
Нет, это первый вопрос. Он не может повыситься при нынешней, ну, если угодно, даже религиозной психологии. А почему убежал Запад? Почему убежал Запад? Так, далеко от всех остальных. Мы говорим античность, и мы говорим реформа религии.
Вот.
Так... Это, получается, вопрос о курице и яйце. Что было раньше? По идее, должно быть, ну, в какой-то мере совпадать. Если этой реформы нету, то есть такой процесс модернизации, называется. Вот давайте модернизировать то, что есть. Вот, кстати говоря, это очень характерно для ислама. Они говорили еще в XIX веке, что да, вот исламские реформаторы... Но на самом деле это была попытка модернизировать то, что было. А вот каким-то образом качественно поменять суть, изменить суть религии, будучи верующим, это крайне тяжело. Я даже не знаю, возможно ли это, и не получается ли так, что западное христианство – это исключение. А все остальное – ислам, восточное христианство, православие – это как бы нормальный ход событий.
То есть реформация РПЦ невозможна?
Во всяком случае.
Мы, Россия же прошла, Русь прошла, Россия прошла через церковную реформу в свое время.
Это совсем не то. Это совсем не то. Это очень долго можно говорить. Понимаешь, какая вещь? Это ведь целый комплекс. Что должна освещать религия? Ну, как минимум, при всем упрощении, меня за это можно критиковать, и нужно критиковать.
И будем критиковать.
И давай. Значит, отношение к человеку и к общине. Что главное? Ты или, главное, твое служение общине? Какое соотношение? Что главное? Твоя индивидуальность, прежде всего, твое отношение с Богом, или ты обязан больше всего вот этой вот общине служить?
Алексей Александрович, вот, а что с информацией это православие? Стоит надеяться вообще? И откуда бы она возьмется?
Попытки, вот, вы сами отвечаете на свой вопрос, откуда? Потому что при всем том, религия, она не может быть отделена от общества, от верующих, от людей. Она не может сама по себе реформироваться. Она реформируется вместе с обществом. Вот если вы посмотрите на те реформы нашей идеологии, нашего мировосприятия в нашем обществе, которое сейчас мы наблюдаем, это что, стимул для религиозной реформации? Я сомневаюсь. Пока что мы движемся в обратном направлении.
Фундаментализм.
Фундаментализм. Но даже фундаментализм бывает разный. Вот это очень хорошо заметно по исламу.
Вот.
Что такое... Ну, во-первых, это не арабское слово, это пришло из христианства, с начала века и так далее. Но по-арабски фундаментализм – это усулюддин, основы веры, корни веры. Что, как это видится вот этим самым фундаменталистам? По-разному. Либо одни говорят, вот мы вернулись туда, и слава богу, давайте подражать пророку Мухаммаду, а компьютеры мы там купим, ну, там главное морали, там, не знаю, социальная справедливость и так далее. Естественно, Виталий, о чем ты говоришь?
Крепко.
А другие говорят так, давайте вернемся к истокам, к истинным истокам ислама, чтобы потом, минуя все искажения средневековья, сделать бросок в современность. Давайте вернемся туда, чтобы потом,
чтобы разбег был больше,
прыгнув, да, можно было избежать ошибок. И это разные фундаменталисты. Вот те фундаменталисты, которые хотят вернуться, а потом прыгнуть, это не те, которые бегают с бомбами, там, с автоматами и так далее. Эти люди, вот что самое любопытное, они открыто говорят, надо заимствовать у того же Запада. Но с учетом там и так далее, и так далее. Запад не враг. И чем хорош сам Запад, потому что временами Западу удавалось к этим истокам вернуться. Вот сейчас они и критикуют. Вот там полный, так сказать, упадок, нрав и так далее, и так далее. Но уважение есть. И вот когда мы говорим о диалоге, вот тут, по-моему, есть какая-то почва для этого диалога, пусть зыбкая. Но нету заведомого отталкивания. Вот я говорил с людьми, про которых в газетах пишут, что это фундаменталисты. И задавал вопрос, говорю, ну как ты себя считаешь, кем? И человек долго думал, говорил, нет, я все-таки реформатор, хотя и фундаменталист. Вот. И он абсолютно честно говорит, он не пытается обмануть никого. Вот это вот очень любопытно, но все так запутанно и все так сложно. И возвращаясь, Карин, к вашему вопросу и к твоему тоже, должны быть люди. Вот ты говорил, вот сам есть ислам, там есть мусульмане, есть православие, есть православные. Вот
есть для... православно-то еще, как говорят.
Ну, да, но это ты сказал, не я. Вот, понимаешь?
Нет,
вот...
это не я сказал, это я тоже закончил.
А что сразу? Не я.
Но во всяком случае, ну, Лютер же, он же вот сам появился, вот такой харизматик. Вот кто-то все-таки сам должен появиться, но я, к сожалению, пока что... Даже на очень дальнем горизонте ничего подобного не вижу, тем более такое самомнение у нас в нашем православии, такое ощущение самодостаточности, и величия, и чего угодно.
А вот это вот самомнение, такая, я бы сказал, самоуверенность, да, уверенность в себе, она не происходит от того, что... Ну, это вообще, по-моему, традиция, во всяком случае, нашего отечественного православия, это то, что во взаимоотношениях, так скажем, между обществом и властью, церковь всегда на стороне власти. Да, вот мы же помним, например, ну, если даже брать такие политические вещи, политические аспекты, ну, недавнего прошлого, мы, скажем, помним, да, в Польше, да, когда церковь играла роль посредника между обществом и властью. Кстати говоря, когда возникали какие-то протестные движения в России последнего времени, возникали тоже такие же идеи, что пусть вот РПЦ будет как бы таким неким посредником, что ли, да, который может соединить между собой общество и власть в те моменты, когда противоречия очень остры. Но как-то не получается всегда с властью.
Ты знаешь, я не совсем готов даже не отвечать на твой вопрос, потому что это и мой вопрос сам тоже. Но проще всего сказать, что так получилось. И, в общем, это так и есть на самом деле. Хотя тот же Петр, например, ты знаешь, что он сделал сенот и так далее. Каким-то образом вот, некоторые российские цари пытались эту ситуацию изменить. Но церковь настолько прилипла к государству, что оторвать было невозможно. И экономически, и политически, заметь. Была у нас какая-то церковная оппозиция, ну, кто это были? Старообрядцы. Те люди, которые были в РПЦ и которые думали иначе, они помалкивали. Мы же не знаем вот таких ярких идеологов. Мы не знаем церковной оппозиции. Мы знаем философов. Мы знаем светских людей.
Все-таки какая-то вот в последнее время, за последние 20-25 лет, все-таки какая-то мы
знаем. Но чуть-чуть. Потом приходит советская власть. Ну, мы знаем, чем это кончилось. Меня, кстати говоря, поражают наши коммунисты, которые сейчас так объемлют православие, что мне за них...
Ордена принимают.
Мне немножко стыдно просто за них.
Из-за зрения
совести. Они же умные ребята.
Ой, не ордена, а эти.
Да-да-да, все это, ну, что ж такое.
Ну, что там, чем там патриарх награждает?
И ходят потом, они какой-то поклоняются, так сказать, сам мавзолею, где лежит человек, который этих попов просто... сотнями или тысячами отдавал приказы, чтобы их уничтожали, понимаете? Так вот, наступает советская власть, и церковь, она, ну, даже не в служанку превращается, а я уж не знаю во что. И вот у меня такое ощущение, что когда церковь после, при Горбачёве, после праздника тысячелетия вырвалась наружу, она была немножко растеряна. И вот ты абсолютно прав, она бы могла сыграть роль... ну, не знаю, как это назвать, примирителя. Посредника, примирителя, собирателя людей. Она была счастлива. И я понимаю этих ребят. Они дорвались. Их выпустили. И кто выпустил-то? Не они вырвались, а выпустило их государство.
Давайте сейчас вот мы прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Демарский, ведущие сегодня. А наш гость Алексей Малашенко, доктор исторических наук, член общего совета Московского центра Карнеги. Говорим мы о межрелигиозном мире и о каждой религии в отдельности. Мы остановились на том, что церковь могла бы, но не сыграла, да, вот роль примирителя, посредника между государством и обществом, между властью и обществом.
Я бы даже сказал, могла и не захотела, потому что момент был упущен. Вот тот момент, ну, ты сам помнишь, там, 93-й год и многие эти шумные годы, когда общество было расколото. И я думаю, что у церкви был шанс, но в данном случае...
Но Алексей что-то предпринимал.
Да, я церковь оправдываю. И опыта не было, и в ситуации разбирались плохо, и непонятно там, кто кому противостоял, тут коммунисты, тут какие-то либералы, но то, что настроение было, это очень хорошо. А потом оно испарилось. Зачем, когда, ну, во-первых, государство все стало возвращать церкви, сам, чисто материально? Какое посредничество? Зачем, когда можно работать на уровне главного управления президента? И все будет хорошо. Можно покритиковать, конечно. Можно выступить. Но что мы, сам церковники, прости за выражение, мы с этого выиграем. А так мы помогаем вырабатывать официальную национальную идеологию. Мы советуем министрам, мы советуем бизнесменам, мы находимся около президента, мы все время в гуще жизни. И это не моя мысль, между прочим. Кто-то сказал, что наша церковь забывает о вере. Она занимается конкретными и очень толково занимается делами. Я даже сказал,
чисто конкретно.
Чисто конкретно. Вот. Сейчас. И вот обрати внимание... Ты веришь, или вот самоокружающие, когда выступают вот наши проповедники какие-то такие?
Записные? Когда Чаплин выступает.
Ну, по-разному.
Ну, он не глупый парень.
Ну, по-разному.
Он очень не глупый.
Кому-то верю, кому-то нет.
Но он отбывает номер. Он очень хорошо говорит, красиво, но выпусти против него оппонента. Вот по-честному. Вот дай поспорить.
Алексей Чел,
я сомневаюсь, что у него получится.
Вот говоря про чисто конкретно, вот слушатель у нас есть, который писал вопрос. Что делать с памятником князю Владимиру? Как известно, ни цари, ни Сталин все-таки не рискнули испортить доминанту Воробьевых гор в архитектурном облике Москвы. Понятно, что историческая случайность, приведшая к повышению звучания святого князя с именем Владимир, вызывает страстное желание близкого окружающего круга зафиксировать его, Владимира Путина, который в некотором роде обожествление. Как вы думаете, к этому относится сам ВВП, пока в целом пересекающим поползновением совсем уж явного развития культа личности?
Значит так, если вы думаете, что вы меня сейчас спровоцируете на что-то такое, то не получится. И ответ у меня будет абсолютно асимметричный. Что говорилось про Эйфелеву башню?
Ну,
а вдруг? А вдруг?
Подождите, но тут же вопрос не в том, плохо это или хорошо, какой он будет, уродливый или нет.
Я так понимаю, что здесь вопрос не эстетический.
Я считаю, что
нет, вопрос не эстетический. Вопрос в том, что это памятник Путину. Под видом, и сейчас у нас Корсунь, все сакральное.
Мне
вот
кажется, это тоже немножко перебор, от того, что они, как сказать, тезки, это ничего не говорит.
Я думаю, что напротив, если вот то, что вы сейчас говорите, Карина, будет постепенно инкорпорироваться в народное сознание, то Владимир Владимирович все будет больше и больше походить на Леонида Ильича. Если мы хоть раз увидим его с какой-нибудь медалью, то авторитет и рейтинг, и все, что там с этим связано, пойдет вниз. Пока он это понимает. Но если действительно начнут ставить памятники по ассоциации и еще что-то такое.
А так а как нет, если это главным инициатором этого памятника является Тихон?
В Киеве
Тихон
стоит.
Шевкунов. Ну, пусть стоит, стоит, там нет Владимира Путина в Киеве пока.
А почему, если вы сейчас вот называете Шевкунова, а почему он всегда должен быть прав?
Кто?
Ну, не додумал человек. Шевкунов.
Не додумал.
Или передумал.
Да.
Но во всяком случае...
Может быть, не согласовал.
Может быть, не согласовал. Дайте людям право на ошибку, дайте людям право на глупость.
Так это же потом не снести. Вот они установят это чучело, куда его потом
снести? Это где не снести-то?
Ну, вот сколько там?
Это в нашем метров? Государстве не снести.
Да если вот мы, Петра никак не
да
снесут.
Да если мы поднажмем, мы к этому бассейну вернемся, если там что-нибудь будет. Не-не-не, вот за это я спокоен. По поводу того, чтобы снести...
Это
ну, это вообще не разговор. Ты сейчас...
Кстати говоря, вот Леша сказал по поводу того, что там, ну, Эйфелева башня действительно такой уже...
Еще привыкли.
Хрестоматийный пример. Но я хочу назвать, осмелюсь сказать, что помните, какие были страсти по поводу Петра в Московской?
Мне он нравится, только вы меня не убивайте.
А в конце концов, как-то все с ним... все к нему привыкли.
Ну, наверное, я извращенец. Но когда я его увидел первый раз, сам я подумал, ну и что? А
нет, в общем, первый раз я не могу сказать, что он мне понравился, но я как-то с ним
примирился.
У меня не
было протеста, например.
Я с ним примирился.
Примирился.
И я думаю, что очень многие москвичи примирились.
А вообще москвичи и россияне очень много с чем примиряются. Но это, знаете,
ну
что
нет,
это...
есть вещи, с которыми невозможно примириться. Опять же, не хочу обижать коммунистов.
С пенсией в 4600 рублей. Возможно,
мы сейчас говорим про памятники.
Ну, а я вам
вот тот вообще памятник Ленину, который стоит на Октябрьской... Ну, это все-таки безобразие.
Да, кстати, и
я,
что же?
Сам, я готов ведь оставить 15 памятников Ленину. Но вот этот, простите меня...
И вот не снесли?
Его не снесли.
Ну.
Но, я думаю, что это политическое.
Политическое, конечно.
Даже не решение, а не решение.
Но он ужасен.
Ну, он плохой, он ужасный.
Он очень плохой.
Ну,
сам, не потому
не
что Ленин,
по
а потому что просто плохой памятник.
Его не снесли по той же причине,
ну, конечно,
почему Ленина не могут никак.
А к Петру, ну, черт, я во всяком случае, вот или как ты пригляделся, что-то в этом есть.
Ну, стоит и стоит.
Ну, стоит и стоит, действительно. Да. Ну, ломать его.
Алексей,
да.
Если вернуться к нашему самому первому вопросу.
Да.
Возможно,
все-таки это что?
Пример.
Это природа религии, все-таки неприязнь, неприятие других. Или все-таки каким-то образом они не могут, могут ли они между собой договориться, я бы сказал так. Но в первую очередь, конечно, христианство и ислам.
Никогда. они будут вечно договариваться.
То есть это обречено.
Конечно. Но дело не в результате, не в конечном результате, а в процессе. А вот сам процесс переговорный, и причем я бы сказал, искренний процесс, он должен идти. Ну, как, к какому конечному результату можно прийти, если сам ислам – конечная религия, и в итоге все мы будем мусульманами? Сам говорить не о чем, правильно?
Да, серьезно?
Ну, конечно.
Потому что почему? Потому что…
Ну, все, последняя потому религия – это последний монотеизм. Все, сам лучше уже не будет, но… Если из этого исходить, то тогда вообще разговаривать не надо, а разговаривать надо.
Но разговор-то идет не очень.
Слава Богу, что он идет. Слава Богу, есть люди, которые мыслят нормальными категориями, не педалируют на собственной абсолютной истине. А таких людей очень много, в том числе среди российских мусульман.
А вот сейчас появились слухи, я прошу прощения, что вроде как аят-Алла мог уже умереть.
Это не Аятолла, да. А великий Аятолла
Хаменеи. Хаменеи. А вот что будет, если это случится?
Я тебе больше того скажу. Влияет? Каждый может умереть.
Я к тому, что вот прямо сейчас.
Не было Хаменеи, если мы помним всё. Да.
Я к тому, что нет. Вопрос
придёт
как...
новый.
Виталий, ну, спасибо. Как
придут честолюбивые дублёры.
Насколько это повредит переговорному процессу?
Карин, это вопрос бестактный по отношению ко мне. Раз, к переговорному процессу. Два, и к тому, кто придет на место Хаменеи. Три.
Простите, пожалуйста.
Во всяком случае, ну, я не знаю, будет ли там, простите меня за выражение, драчка, но, по идее, она должна быть, потому что вся система самаранской власти построена на сдержках и на сдерживании и противовесах. Там такое количество комитетов, комиссий и советов. Мы когда-то с коллегой Трениным писали материал и сделали схему вот этих всех противовесов. Это потрясающе. И там, конечно, будут выяснять отношения. Самое интересное. Самое интересное, будет ли этот человек, естественно, по исламским меркам, по иранским меркам, либералом, или это будет нечто пожестче? Вот это, наверное, главная интрига. И сейчас-то там у власти либерал, ну, опять же, по иранским масштабам.
Да.
Если ему не будет противовеса какого-то вот такого сурового, консервативного, то будет очень интересная ситуация. Очень интересная ситуация. Но я не иронист. Я вам там сейчас не могу называть фамилии все эти.
А иронист.
Ну, букву А. Но есть Иран, есть Ирак, знаешь.
Ну, не все знают.
Нет, ты-то знаешь сейчас.
Мы помним одного президента, который этого не знал.
Ну, знаешь, вот это будет безумно интересно и в плане переговоров, и в плане того, каким образом там будут происходить, не будут происходить перемены в исламе, как в идеологии, не религии, как в идеологии и политической практике. Но это, конечно, это суперинтрига, потому что все это началось с революции. А помнишь такую песню, Виталий? Есть у революции начало, нету революции конца.
Да.
Вот если придет либерал, я мало в это верю, но если, вот как бы вот окончание может начаться.
А как вы считаете, есть ли сейчас конфликт Запада с исламом, и все-таки это конфликт ценностный или религиозный?
Ну, что же вы меня провоцируете это? Есть конфликт, есть. Вот все говорят, что...
Запада с исламом, не ислама с Запада.
Это не имеет значения. А. Понимаете, какая вещь? Вот тут очень любопытный момент. Когда вы произносите сейчас слово «ислам», это не религия, это мир. Это мир со всей его политикой, с экономикой, с чем угодно. И Запад точно такой же мир. Это как бы равнозначные понятия. И конфликт, конечно, есть.
То есть ценностные все-таки.
Ну, это можно назвать ценностными, можно конфликт цивилизации, можно назвать конфликт идентичности. Вот я считаю, что вот сам сейчас то, что вы сами, Карина, сказали, конфликт ценностей, это правильно. Так же, как конфликт идентичностей. Но когда мы хотим сказать конфликт цивилизаций, столкновение цивилизаций, вот тут поднимается крик и шум. Ну, как же так, все религии мира... Но есть же конфликт, мы же его видим и будем видеть. И вот этот самый ИГИЛ, который сейчас там на Ближнем Востоке, это и внутренний конфликт, и внешний конфликт.
Но внутренний тоже, безусловно.
Безусловно. Да.
Потому что ИГИЛ, как я понимаю, он посягает на властные элиты нынешние.
Правильно. А элиты-то какие? Хотя вот эти тоже, вот, безусловно. Они вестернизированные. Они, конечно, плохо. Они лицемеры, они изменили исламу. Поэтому,
с точки зрения ИГИЛа.
Поэтому мы, в смысле игиловцы, мы должны эти элиты разрушить и уничтожить, и дать как следует Западу, чтобы больше он не лез и не вестернизировал нас. Вам это, кстати говоря, ничего не напоминает?
Да.
Да. Вот. Еще знаете, какой вопрос? А вот у православия, я имею в виду у РПЦ, есть вообще с кем-то конфликт ценностный, особенно в свете того, что не особенно-то и ценности у нас, по-моему, есть? Настоящие.
Ну, конечно, есть конфликт. Аски. Безусловно, есть конфликт, но сейчас я буду говорить ужасные вещи. Ну, с той частью там, того же российского общества, который не принимает ту ксенофобию, которая сейчас распространяет за православие, который не принимает отказ от понимания того, что происходит на том же Западе, который... Вот вам ценности. И я уже не говорю о том, что поскольку наше православие, как обычно, абсолютизирует роль государства, общины...
Более того, не принимает ту особую концепцию, которую выдвинул РПЦ, например, тех же прав человека, скажем, да, свободы прав человека. Помните, на одном из соборов Кирилл прямо сказал, что у нас своя концепция прав человека.
Когда Кирилл был митрополитом, он, между прочим, говорил очень интересные вещи. И вот у нас в этом Карнеге московском нашем мы выпустили книжку лет 5 тому назад, когда вот только-только Кирилл стал патриархом. И вы знаете, там были такие позитивные, так сказать, его оценки и, в общем, ожидания были. Но вот, пойдя на повышение, там Кирилл, конечно... я бы сказал, скорректировал свою позицию.
Пересмотрел свои ценности. А вот смотрите, Алексей Всеволодович, получается, что если РПЦ воюет с западными ценностями, и фундаменталисты исламские тоже воюют с западными ценностями, с Западом, то как-то получается, что...
Вот так-то получается.
Что РПЦ как бы может даже подружиться с исламскими радикалами, или как?
А видите ли, в чем дело? Вот посмотрите... Ну, такую ситуацию. Вот было дело сам Шарли Эбдо, правильно?
Uh-huh.
Там все, значит, было понятно. Сам Европа вышла на свои демонстрации, у нас в Грозном вышли на свои. Интереснейший момент. Получается так, что от имени ислама там, во Франции, да и у нас, как выясняется, действовали какие-то отморозки, да, в общем, которых и мусульманами-то назвать сам просто стыдно. Вот их, ну, они почувствовали себя особенно обиженными, и поэтому пошли убивать. Это были террористы, и все их осудили. Но там-то кто виноват? Вся Европа, которая нетерпима к исламу, у которой низкая мораль, которая забыла свои христианские ценности. Вот что интересно. И получается, что то, что говорят какая-то часть мусульман, значительная, и то, что говорят наши православные, они же тоже критикуют Европу.
Да.
Про терроризм-то у нас вот после тех событий почти не говорилось, а говорилось, что вот... Там европейцы спровоцировали вот сам всю эту историю. А заодно, между прочим, была осуждена вот эта массовая демонстрация, в которой участвовал Лавров. И вот тут действительно вот на почве антизападничества, да, есть какие-то контакты, я бы сказал. Даже не контакты, а взаимопонимание, вот неприятие. Вы не принимаете Запад, и мы не принимаем Запад. Враг моего врага – мой друг.
Да, а может ли так получиться, что вот все более и более РПЦ станет такой радикально, не знаю,
исламик? А куда же дальше-то?
Всегда есть что?
Не, ну, понимаете, сам я считаю, что РПЦ в данном случае, они, ну, практически дошли до своего предела. в этом отношении.
И тут снизу постучали.
И тут снизу постучали. Понимаете, какая вещь? Раз. Потому что... О, кстати говоря, вот в сегодняшней или во вчерашней «Комсомолке», я не помню, опубликовано интервью патриарха Кирилла. И я бы сказал, ну, все познается в сравнении. Очень здравое.
Серьезно?
Спокойное. Во всяком случае, я не увидел вот в этом тексте громких возгласов. Ни в отношении Левиафана, ни в отношении, по-моему, Тангейзера, там еще что-то. Очень все. Ну да, вот у него такая позиция. И он имеет абсолютное право на такую позицию. Дай ему Бог здоровья. Там нет ни крика, ни провокации. Вот ощущение, что... А человек-то он не глупый, понимаете? Он ведь тоже понимает, что есть какие-то пределы, где он может и проиграть.
А проиграть кому? Сам себе?
Сам себе. Вы же понимаете, особенно нашего патриарха состоит в том, что он, да, он, конечно, патриарх, но он и первоклассный чиновник. А это, между прочим, дается не каждому. Это умный человек, который великолепно умеет говорить и так далее. Это же не то, что там какой-то. Нет, вот это очень там любопытно, и это в чем-то даже символично, потому что православие настолько ориентировано на мирские дела, на политику, на социальные проблемы, на экономику, там еще на что-то, что такой человек в этой ситуации оптимальный вариант. Это и политик, и патриарх. И, между прочим, мне за него обидно, потому что он, по-моему, ни разу выше 6-го места, во всяком случае, в списке независимой газеты не поднимался. Он где-то 9-е, 10-е, 11-е. И получается, что он ниже Шойгу, но выше там, условно, я не знаю, как кому-то еще. Но уж он в эту игру играет. Поэтому будь добр, сам принимай свой сам рейтинг как политика.
Алексей Сергеевич, а вот в контексте того, что в России существует разделение, ну, оно существует, наверное, нельзя это отрицать, да, на вот как бы мусульманские регионы и не мусульманские регионы, да, условно скажем, православные. И в контексте усиления роли Рамзана Кадырова и вот то, что там собирается митинг на миллион человек, какую роль вы видите РПЦ здесь? Ну вот она тоже должна как бы под это уйти? Или она здесь может как-то...
Отстаивать территориальную целостность православия?
Я бы сказал так, что там, где существуют какие-то межэтнические, межконфессиональные трения, РПЦ, причем на низовом уровне, вот там есть священники, есть имамы, они, конечно, должны взаимодействовать, они, конечно, должны сотрудничать. Это очень важно, тем более, что ислам, территория ислама сейчас расширяется. Мы как-то все привыкли, что Кавказ, Чечня, Татарстан, Поволжье, Москва. А вот, например, в Ханты-Мансийском автономном округе 14% населения мусульмане. А вот надо знать такие вещи-то, кстати. Я уже не говорю про, по-моему, 28% мусульман в Астраханской области, около 20% в Оренбурге. А может быть и больше.
Вы что, все это знали?
Ну, про Ханты-Мансийск я знал.
Нет, там очень много всего. Очень понимаете, много, какая вещь? Ислам вышел
за рамки,
а он дошел до берегов Северного Ледовитого океана, между прочим. У нас примерно 16,5 миллионов мусульман, ну, этнических, вот по культуре, это граждан. Плюс до 5 миллионов мигрантов из Центральной Азии и Азербайджана. Это у нас получается за 20 миллионов. Какое население России?
140. Нет,
да,
меньше.
141. 141. Ну, давайте 141. Там договоримся. И это будет продолжаться, понимаете? И в этом нет никакого кошмара. Это естественный процесс. И пугать им нельзя. Но и воспринимать это нужно адекватно. А ислам, как бы к нему ни относиться, как бы его ни любить, вот сам ислам в России – это часть мирового ислама, это часть мировой мусульманской уммы. И те же процессы, которые происходят там, происходят и здесь. Конечно, в разных масштабах. Но если там есть какая-то радикальная идеология, она и здесь есть. Это неизбежно, вы не поставите стену. Вот так вот.
У нас последняя минута пошла, и я для того, чтобы немножко расширить географию нашего разговора, задам вопрос совершенно неожиданно и вообще из другого региона, я бы сказал. Да? Алексей, как ты считаешь, ближневосточный конфликт – это спор территориальный или тоже межрелигиозный, межцивилизационный?
Это территориально-политические споры, дискуссии, войны, которые... в отдельных ситуациях, не обязательно каждый день, но принимают религиозную форму. Если бы не было религиозного конфликта вот этого на самом Ближнем Востоке, там Палестина, Израиль и все прочее, этот конфликт, может быть, можно было бы и решить. А религия добавляет к этому излишнюю остроту. Политический конфликт можно решить. А межрелигиозный
решить
тут уже все. Вот в этом трагедия. Вот в этом трагедия вся.
Ну что, мы завершаем нашу программу. Благодарим Алексея Малашенко за, по-моему, интересную беседу.
Да.
Карину,
по-моему, тоже.
Я тоже благодарю за, по-моему, очень интересные вопросы.
Спасибо.
Ну и себя благодарю за то, что мы выпустили такой журнал, который вот мы обсуждаем каждую неделю. Через неделю встретимся опять.
До свидания.
Дилетанты.